Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес Православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько будете пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, микрофон Евгений Никифоров, и я рад приветствовать нашего бывшего сотрудника, ныне эксперта, военного эксперта, специалиста по армии и НАТО, Александра Германовича Артамонова.
Добрый день всем.
Александр Германович, конечно же, с вашей специализацией, тем более вы специалист такого высокого профиля по армии и НАТО, что сейчас особенно ярко раскрылось в ваших выступлениях по Первым каналам, по основным федеральным каналам. И многим ваше выступление особенно нравится. Почему? Потому что, как мне сказал Сергей Михеев, будучи здесь у нас в студии, вот таким людям, которые еще не просто являются специалистами в том смысле, что они что-то знают, что-то видели, и действительно знают и видели, оценкам придают глубину некоторую то, что они являются людьми религиозными, верующими. Вот вы один из тех немногих, наряду, кстати, с Сергеем, из таких людей, которые мы с радостью приучаем здесь у нас на радио. Я думаю, что и работа у нас здесь на радиостанции, сколько лет уже получается, там вот, но вместе с тем, она сыграла какую-то роль в вашей судьбе, в вашей жизни. Мне это очень приятно вспоминать всегда. Это польза для всей нашей радиостанции была. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы уже отвечали на мои вопросы, как действительно специалист, военный эксперт по армии и НАТО, и как даже спецназовец, да, получили какой-то диплом недавно, как я понимаю.
Ну, на самом деле, я могу сказать только одно, что в том, что касается дипломов, эта вещь, как говорится, неважная. Оставим за кадром, если позволите.
Но медаль сегодня вам не показали.
А медаль? Да, у меня есть две медали за последний год. Одна медаль мне присвоила Ассоциация структур специального назначения. Это КУОС, курс усовершенствования офицерского состава, самая древняя структура спецназа. А ОУЦ, вымпел. Собственно, вручал ее Олег Иванович Корольков. Полковник спецназа, инструктор, ну, наверное, счел это как-то, так сказать, чем-то оправданным, 40 лет существования спецструктур. И вторую за красивым номером, приказом 1100, вот начальника Главного управления кадров Министерства обороны, соответственно, от Минобороны, медаль Константина Симонова, медаль военкоров, военных журналистов.
Это не то же самое, что 007.
007, прошу, это на самом деле, ну, что ж, так сказать, греха таить, скажу, что четвертая книга у меня сейчас выходит, она выходит сейчас в сентябре, когда мы с вами встречаемся, 2023 года, называется она «Исповедь разведчика без права на возвращение». Она автобиографическая, естественно, что по прожитому, по былому, по тому, чем занимался во Франции. Так что с этой точки зрения могу сказать, да, 007 не знаю, но что...
Но право на убийство вы не реализовали в своей жизни, надеюсь.
А вы знаете, как раз об этом есть в книге. И насчет права на убийство и как я его реализовал. Это был достаточно тяжелый для меня момент. Тем более, что, наверное, в тот момент, даже как и некоторые другие вещи, я не собирался делать. Не знаю, что сегодняшняя беседа какой-то рекламы своей книги, но просто скажу, что несколько моментов, как я бросил вызов Богородицу в храме Сакре-Кер, находящемся в центре Парижа, Ну, всего лишь навсего взял и прочитал и в лик перед животворящей статуей Девы Марии, правда, католический храм, но я считаю, что это без разницы, стихотворение Николая Гумилева о сделке с дьяволом. Молотова обнимает чужую жену. Ну, вот. Ну и, собственно, получил то, что должен был получить. Как говорится, вразумляет таких еще нет. Правильно, теперь за шкирку, так сказать, трясут, что пришел в чувство. Я безмерно благодарен Богородице, прости Господи, что вообще, так сказать, вот не слишком жестоко покарала, а, собственно, вразумила. Именно вразумела. Наверное, с тех пор вот могу сказать, что потихонечку стал становиться верующим, а вот насчет права на убийство, я думаю, что кто-то захочет прочитать. Это был очень тонкий момент, когда я должен был что-то сделать в рамках своей деятельности. Ну, как там это вышло, об этом тоже есть отдельная глава.
Ну, это будет небольшая интрига для тех, кто книгу Артамонова купит в магазинах. Она поступит в продажу в конце сентября, да, уже?
Да, да, да.
Практически. А большой тираж, нет?
Да нет, обычный тираж сейчас у нас небольшой, где-то 1000, по-моему, 1500
экземпляров. Да, это средний тираж нынешний. В общем, смотрите, в крупных магазинах наверняка она будет. Александр, я, собственно, хотел не столько об этом спросить, хотя это интересная тема. Вот буквально на днях пришло сообщение, проговорился бывший руководитель СБУ Украины о том, что они вовсю там создали отдел по убийству людей, как он пишет, почему потом оправдывался, да нет. На самом деле это действительно такой кровавый отдел, где собирают не столько специалистов по убийству, которых потом можно фильмы снимать, а туда нанимает отморозков, которые совершают ту грязную работу, которая настоящий офицер-то, в общем-то, брезгует делом. Во Франции то же самое. Мы знаем по всем приключениям Пьера Ришара, который, с одной стороны, комедия, с другой стороны, чистая правда. Там же две точки зрения показаны. Невинного музыканта, его действия совершенно такие небрежные и непонятные, и спецслужбы, которые всю эту небрежность прочитывают как злонамеренность. Не состоит вот весь комический эффект этих всех фильмов. Кстати, они, по-моему, очень достоверны, потому как описывается, нелицепримерно описывается действие спецслужб французских, по крайней мере. Ну, такие страшные. Французы не всегда галантные, не всегда... То есть они, может быть, не галантно убивают уж точно, и там ждать милосердия, особенно христианского прощения, не приходится. Я хотел бы задать несколько вопросов в связи с нынешней вашей деятельностью, журналистской, в частности, и не только вы практикующий, еще спецназовец, можно сказать так, получили за такие работы на полевые действия.
Высшее звание туда бывает.
Да, да. Поэтому это всегда не просто сочинение, не просто книжка, которую вы написали, или статью, которая с прекрасной интригой. Это все реальная жизнь. Вот те люди, которые сейчас там выступают на этих каналах, насколько они действительно знают то, что происходит? Потому что люди очень разные и говорят так красиво, а вот реальные это знания, там есть реальное понимание темы.
Ну, смотрите, Евгений Константинович, если вы имеете в виду журналистов, то...
В общем, мы, конечно, не будем...
Я понимаю, я сейчас вспомнил Псалом, 33-й Псалом, в котором говорится, и во сне твои, еже не глагол у тебя льсти, и удержи, кажется, язык свой от зла. Ну, так вот, действительно, так сказать, зарекся кому-либо давать оценки без всякого ложного смирения. Могу сказать одно, что по большей части люди, которые работают сейчас за лентой, ну, их много, иногда встречаю Сашу Сладкову, вот, вижу вот, и других людей, это люди, знающие и понимающие то, о чем они говорят.
То есть можно доверять?
Им можно доверять, я в данном случае обязан поставить многоточие, легкое, по той причине, что я бы поделил этих людей, не переходя на личности, вот назвал только Сладкова, но просто не хочу переходить на личности, я поделил бы их на две категории. С одной стороны, есть военкоры. Ну, допустим, Сережа Середа. Великолепный военкор, пишущий человек. И стихи тоже пишет, в том числе и песни. И освещал деятельность и ЧВК, и регулярных частей. А ЧВК же у нас много. Ну, что я могу сказать? Такие военкоры, конечно же, заслуживают полностью доверия, потому что, ну, понимаете, во-первых, на войне неверующих нет, а во-вторых, на войне-то особо сильно чего боятся, когда уже все случилось. Вы там уже находитесь, знаете, как вы, дальше Чукотки не сошлет, а тут, ну, куда, ну, в окопе сидите, в любую секунду все что угодно может прилететь. Поэтому люди не то что не врут, они кристально честны, другое дело, что это военкоры. Военкор может давать ту информацию, коей он владеет, в том сегменте, который он видит, То есть он видит какую-то часть картины. Есть люди, которые пытаются обобщать, почему дальше, вот, как говорится, тишина, мы не будем больше называть ни одну фамилию, настолько, насколько получается. Ну, во-первых, тут есть такой грех почувствовать себя главнокомандующим или главой генштаба и начать, так сказать, давать рекомендации или какие-то оценочные суждения формулировать. Но для этого все-таки надо, во-первых, иметь какой-то кругозор, образование, возможности. Я крайне редко говорю о том, как, что, кто мог бы сделать с нашей стороны. У меня применение, большей частью, со стороны противника. То есть там, по крайней мере, можно достаточно спокойно, апеллируя к источникам и приводя различные данные, ссылаясь на них, так сказать, что-то делать свое умозаключение. Естественно, могу делать и с нашей стороны. Но в категории людей, которые обладают кругозором и которые, казалось бы, должны по долгу службы освещать широко, я вижу буквально одного-двух человек, я их не назову, которые впадают в грех пропаганды нередко по принципу чудо-богатыри. Ну как дела, богатыри? Все нормально? Хорошо сражаетесь? Да, посмотрите, каша с маслом, снаряды вам подвозят. Все нормально, да, пушка хорошо стреляет, да, вот я к вам прибыл, столичный журналист, давайте, вот сейчас мы камеру поставим, все сейчас заснимем, вот ты, кто такой, а подполковник, очень хорошо, расскажи про свою службу. Это жанр, который, конечно, должен быть, который есть, он необходим, знаете ли, на мой взгляд, как соцреалистичная живопись для людей, пребывающих в депрессии. То есть, ну, посмотрел там на знатную доярку или там, я не знаю, на... рабочего эпохи 50-х со светлым, так сказать, таким.
И они мне будут лицом рассказывать, что у нас нет Удоев.
Ну.
Вот же очевидно, я же ее вижу, на картине нарисована.
Ну, вот мы с вами имеем этот могучий пласт, так сказать, советской культуры в душе и понимаем, о чем идет речь. А я не считаю, что по-своему это то, что нужно делать на уровне обозрения. Это не обозрение, это пропаганда. Она, еще раз, достойна уважения, как определенный социальный заказ. Он востребован. Но это пропаганда. Очень хорошая, очень правильная пропаганда. Она есть и с той стороны фронта, она есть и с этой стороны фронта. Она может быть правдивой, она может быть объективной. Но это не анализ. Анализ заключается, во-первых, в разговоре, в открытом разговоре. Во-вторых, при наличии знаний, а для этого необходимы еще технические знания. Ну вот у вас на радиостанции есть очень заслуженный и уважаемый человек Николай Больчук. Он обладает глубоким знанием православия, коим я не обладаю. Я всю жизнь учусь, знаю два псалма наизусть, несколько десятков молитв, но я, как говорится, кольной культурой близко не обладаю. То же самое в военном деле. Если человек не знает тактико-технических характеристик стреляющего железа, если он не обладает какими-то другими знаниями, если он не погружается в местность и не учит, ну, хотя бы биографию военачальников, которые сейчас находятся на театре военных действий, это уже знания оперативные, это можно все найти, но почему-то это не делается. Я не верю такому человеку. По той простой причине, что это рассуждение на тему «общо». Мне так кажется, я так думаю, я так считаю. Считать ты можешь на кухне. Если ты действительно хочешь что-то людям рассказать, то будь как вот брат Николай. Выучи сначала молитвы. Будь ласков, как говорится. Изучи сначала, как говорится, литургическую службу, а потом рассуждай о БРПЦ. И желательно, чтобы ты еще что-то знал о том, что, так сказать, творится, и правильно подавал. Не с кухонным оттенком, а вот реально тут, что в себе таит дух православия, в высшем смысле этого слова. А тогда, когда или люди погружаются в то, что все критикуют, это нередко бывает, но это на уровне каких-либо каналов мелких, или когда люди занимаются пропагандой, что тоже бывает, о чем я сказал, через центральные средства, ну, это немножечко не то, что, по-моему, хотят люди услышать. То есть пропаганда хорошо, утром почистил зубы, услышал что-то хорошее, как говорится, духоподъемное, и почувствовал, что да, есть силы жить дальше. Но а тогда, когда ты вечером задумаешься со стакана вина или Бизонова о том, что происходит, ты все-таки как человек, а я считаю, что любой человек обладает критическим мышлением и имеет право на знания, как любой человек может быть верующим, для этого не обязательно быть батюшкой. И, кстати, батюшки вообще в опасной категории, в рискованной очень находятся, потому что ясно, что к чему они так сами говорят, не я так говорю. Так вот, любой человек чувствует, он может, не может объяснить слова, он чувствует, когда ему говорят правду, а когда правду причувствуют ту или другую сторону. Ну, я за правдивый разговор, но людям нужна компетенция.
Вот. Ну, это то, что происходит у нас на радиостанции «Радонеж», и за что мы ее, собственно, все и любим.
Я поэтому не уходил от вашей божественной темы, потому что у вас-то есть, и вы отличаетесь высокой духовной культурой, поэтому Николая вспомнил. И в любом случае считаю, то, что есть еще близость к читателю и к слушателю. Ну, и к зрителю, потому что сейчас у нас, возможно, даже что-то и посмотрит, кажется, живьем, не только послушает. Мне это нравится. И окопная правда... она тем более правда, что человек слышит о своих проблемах, но он понимает, что есть какое-то решение проблемы. Ну, мы все умрем. Понятно. Но, естественно, вы как человек верующий, ну, собственно, прости Господи, как и я, так, не примазываюсь нисколько никому к великим. Тем не менее, вы как человек верующий скажете, да, мы умрем обязательно, но есть перспектива. Давай над ней работать. Или могу сказать, мы все умрем, жизнь плоха по определению, тут сплошные хищники, и вообще мир под знаком дьявола. Ну, что же по-своему правда? Да, действительно, мир потерян, мы люди все грешные глубоко. Но это же подход. Поэтому нужна объективность в подходе, не замалчивание проблем, а объективность. Тогда все будет хорошо, и тогда люди поверят вам и, как говорится, потянутся к вам. Мне так представляется. Я не сказал, что мне это всегда удается, просто говорю, вот, по-моему, это правильный подход.
Вот некоторые все же люди, которым я доверяю, опытные журналисты, опытные военные эксперты, говорят, что все же украинская пропаганда, вот чем отличается наша пропаганда от украинской, что наше телевидение, конечно же, подбирает, но дело, так сказать, такое, понятно, что это не может так не быть, просто там все она должна работать и не вводить в депрессию, уж минимум так, наших слушателей и наших зрителей. Но то, что вытворяет украинская пропаганда, где украинская это журналистика, то ее там просто журналистики давно уже нет, там последовательно такая в гиббельсовском духе пропаганда. Вот вроде бы так. А вот то, что касается, скажем, западной журналистики, которую вы знаете хорошо тоже, и там уже внутри этого всего жили много-много лет. Что там? Потому что эта русофобия, она без помощи прессы существовать не может, а русофобия какая-то уже галтила, мне кажется, стала.
Вы знаете, Евгений Александрович, я скажу следующее. Во-первых, то, что касается украинцев, для них-то и Геббельс является, ну, я сказал бы, я просто не знаю, как классифицировать дьяволов в аду, я сказал бы, что они пробили дно. Нет, я скажу, понимаете, они пробили дно, они полностью пробили дно, это последняя крукада, потому что Геббельс, по крайней мере, предположительно, ну, наверное, как-то любил свою немецкую, так сказать, арийскую нацию. То есть он, по крайней мере, что-то хотел, какое-то благо для тех, кого он считал своими. Я очень коротко подскажу вопрос, что как-то не прийти даже немецкий народ оскорблять тем, что там вот этот немецкий народ и Геббельс какие-то знаки тождества ставят. Ну, что-то такое. А украинцы, которые занимаются, так сказать, пропагандой, это существа, я их просто считаю демонические существа, сущности какие-то, которые поставили своей целью полное уничтожение украинцев как таковых. А я могу это доказать, и вы мне сейчас задали вопрос в несколько другом ракурсе, просто я не могу пройти мимо такой проблемы. Ну, допустим, некто Анна Маляр, существо женского пола, которое показывает форму для женщин-военнослужащих, я говорю, в том числе для беременных. Это делается в тот момент, когда говорится, что у них недостача в вооруженных силах личного состава. Снова себе представляете, беременную женщину, сидящую где-то в районе Артемовска, в окопе, сверху летят кассетные боеприпасы, собственно, руки-ноги отрывают, взрывы. Вот. Они уничтожают нацию. Мясные штурмы, о которых просто уже, мне кажется, язык оббили, я не буду повторять общие слова и общие места, то, что мне кажется, это известно. Реальность. Это реальность, действительно, это страшно. Я могу на эти темы долго говорить, естественно, и, как говорится, это моя работа во многом. Эти вещи анализировать и освещать. Но разговор о том, что совершенно объективно они уничтожили на сегодня около миллиона человек и продолжают уничтожать, собственно, мужское население, уже переходит на женщин. А я могу отметить, что немцы все-таки хотели другого. Они хотели торжества своей арийской нации, которая должна была попирать все остальные нации и народы на земле. А эти уничтожают конкретно славянское и украинское население.
То, что называется этноцид.
Этноцид, они выполняют заказ. У меня даже ощущение, что они, то есть не ощущение никакое, они это делают вполне при понимании, что они убивают вот этот единый сверхэтнос, супра, как говорится, этнос, состоящий из белорусов, русских и украинцев, уничтожают просто славянское население восточноевропейской равнины. И дальше думают кем-то там заселить. Они убивают землю, потому что они перевозят снаряды с обедненным ураном, соответственно, отравляют всходы, отравляют ураном землю, она будет отравлена многие десятки тысяч лет, если ее не очистить никак. Это делается специально. Далее эту тему продолжать не буду, она естественно. А зачем расшифровывать то, что уже понятно? Умные так поймут, как говорится. В том-то, что касается Запада. На Западе на сегодня есть некоторые объективные журналисты. Их немного, но они есть. Попадаются люди доброй воли. Ну, есть, допустим, знакомый всем Такер Карлсон. Есть тот же самый полковник МакГрегор. Есть полковник Скотт Риттер. Есть некоторые французские эксперты. Их немного, голоса их мало слышны, но, тем не менее, они попадаются. Допустим, Ксавье Моро тот же самый. ведущий Стратпола. Стратпол — это такая франкоязычная программа. Есть, естественно, Кристель Иоанн, который сидит на Донбассе. Есть Алина Липп, если уж брать германофонов и немецких людей. И есть Томас Рёпер, которые оба пишут по-русски, но, в принципе, они больше пишут по-немецки, и они пожертвовали свое благополучное сочетание в Германии для того, чтобы освещать события. То есть, если я дам себе труд подобрать каких-либо людей, которые занимаются правильным делом, я их найду, но их мало. Потому что у Запада есть подход. Подход чисто нацистский. Он не меняется. Тот, кто сомневается, пожалуйста, можно послушать Олафа Шольца, Эммануэля Макрона, естественно, Байдена со всей его семейкой и кликой. И подход этот един. Мы, ну, фактически обрекли русский мир и православие, прежде всего, в войне. Мы уничтожаем веру, мы уничтожаем людей. Я ничего не прибавляю. Мы знаем сейчас, что творится в Лавре.
Это не просто какие-то спонтанные решения, это программная задача.
Да, это программная задача. Она определена, еще до Збигнева Бжезинского. Вот никакой не Збигнев Бжезинский. Я поднимал источники 50-х, 60-х годов, могу сослаться и на более древний период, на Мюнхенский проект, на Гарвардский проект после Мюнхенского проекта. Могу вам сказать, что вообще-то все образование Европы как таковое противоречит абсолютно нам, как государству православному и русскому, по той простой причине, что Европа создана по проекту Александра Долицалика, который на минуточку был офицером СС, возглавлял целое управление. Целиком вся Европа, вот европейское сообщество, разработано по тем правилам, которые утвердил Долицалик совместно с Риббентропом. Гражданство, валюта, границы, какие страны входят, их права. То есть это разработка Третьего Рейха. Третий Рейх был дьявольской, естественно, страной, государством. Мы, как православные люди, мы не можем с этим смириться, не смиримся никогда. Поэтому Европа изначально в себе несла корень, не говоря об отцах-основателях, которые тоже поработали все в Третьем Рейхе, вот, включая Аденауэра, кстати. Включая того, кто ставил у истоков, зовут Жана Моне, который был вполне себе коллаборационистом, хоть и сидел вроде бы как в Америке, но сотрудничал там со всеми подряд. Включая Митерана, который на минуточку был министром юношества, так это называлось, министр для женес в правительстве Виши, и по некоторым данным Французской республики занимался тем, что отправлял еврейских детей в концлагеря. По собственному желанию, его никто не заставлял. То есть не было такого заказа даже у немцев. Но он их отправлял. Когда началось расследование, главный свидетель погиб прямо на ступенях Дворца правосудия. Ну, как погиб? Умер от инфаркта. Обширный инфаркт. Вдруг с ним так случилось.
Укол зонтиком.
Ну, так бывает, да. Но просто я к тому говорю, то, что надо понимать, мы изначально не можем в качестве зверей одной породы сойти со зверьми другой породы. Мы им противоречим. И я сейчас не буду уходить глубоко в экономические и экономико-политические темы, но скажу, что, конечно же, фашизм, нацизм, точнее, великолепно сочетался с американской идеологией. И мы знаем о духовной близости Форда и Гитлера. И мы знаем, что фотографии тех же самых промышленников, того же Форда, стояли на столике у Гитлера. Потому что он, в принципе, вполне себе приветствовал и тейлоризм, и все, так сказать, вот эти подходы, машинный подход к человеку. Ну и далее мы с вами очень быстро дойдем до Киркегора, до того, что если боги умерли, то все возможно. А, собственно, нацизм, он про это, как и все остальные тоталитаризмы. Поэтому еще раз, русское православное государство физически не может сосуществовать с подобным исчадием.
Вот что нам делать? Умереть героически? Вот. Или все-таки у нас есть еще возможность сопротивления? Вот об этом я хотел, чтобы мы... Потому что практически все царства земные, просто библейские совершенно термины здесь вполне подходят, ополчились на Россию. И, как это ни странно, мы при всех вот наших даже недостатках, и нашем олигархате, и так далее, мы поразительным образом, и для меня это поразительно, являемся некоторым вот светом всему миру. И сейчас постепенно... Причем не сверху, а именно снизу, есть громадная востребованность православной именно русской традиционной идеологии. И наши ребята за это, да. Да, они умирают именно за это. Тут очень важно заметить, что вот эти флаги, которые стали очень популярны на красном фоне, спас нерукотворный. Да, и, но с радостью принимают, но добровольческие войска, контрактники. А вот уже... Регулярная армия, она все-таки со своими политруками и так далее еще до сих пор не может понять этого. И здесь даже есть некоторые идеологические проблемы, потому что армия без идеологии не может. Украинцы-то, ну что им понятно, за великую Украину, там, как они не транслируют, мы за матку, за неньку Украину умираем. А вот русские вот только еще нащупали изнутри понимают, что это поют они действительно со злом, как и во время Великой Отечественной войны, не за Сталина, не за партию, хотя партия очень хотела бы, чтобы вот за Сталина, за Родину и так далее. Не за Сталина-то умирали, за Родину умирали, да. Русские сейчас же, это и хорошо, что руководство поняло вовремя эту потребность, да, тогда, при том же Сталине, который был богоборец, еще тот, программный, последовательный, но прагматически вполне понял, что нужно воспользоваться хотя бы этим, и тут, как раз, вот 7 сентября произошла встреча Сталина с оставшимися, кстати, оставшимися всего лишь 3 иерархами русской церкви. Если бы их уже уничтожили, то церковь бы прервалась, ее бы не было. Хватило, кто, как это? Это, естественно, промысел Божий. Да, прагматически он принял решение, но за этим-то стояла рука Божия, это ясное дело. И здесь то же самое. Вот я вижу, параллели поразительные вообще происходят сейчас. Вот все оружие мира, вот все железяки, которые только есть, ясно, что они кидают сейчас людские резервы, это называется забросать трупами, что было и в нашей истории перед Второй мировой войной. Но это же действительно мощь. Смогут ли они все-таки, время-то на них работает, потому что они подгоняют эти заводы, начинают штамповать, самолеты переправляют и так далее. Что здесь можно предположить?
Я бы так сказал, Евгений Александрович. Во-первых, с точки зрения того, что касается, за что мы воюем. Мы воюем против дьявола. Мы воюем за дело Бога на земле. Кажется, не нам, Господи, не нам, а имени Твоему. Потому что на самом деле ни один православный не может жить в мире, где отрицается вера, она отрицается, с ней борется. Хотите доказательства, пожалуйста, у меня есть. Я беру простые доказательства, я не буду подниматься до высот профессора Осипова и кого-либо еще. Ну, пойдите на пляж какой-нибудь там средиземноморский от Болгарии до Франции и попробуйте увидеть у кого-то на шее кресты. Вы не увидите ни одного креста, потому что это запрещено. Потому что на Западе ношение крестов запрещено публично. То есть там, где его может кто-то увидеть. Это называется гонение на веру. Но зато вы увидите бесконечные татуировки на теле. Любых рангов и любых цветов у нас тоже появилось, к сожалению. Ну вот ладно, но в отсутствии крестов сплошные татуировки доказывают только одно. Это общество не христианское. А если вы обратите свой взор на ВСУ, вы увидите, что представителем ТРО, территориальной обороны ВСУ, является некто Эштон Чурило. Эштон Чурило, которое было когда-то мужчиной, стало женщиной, которая заявила то, что нормально убивать русских, потому что русские это не люди, потом попыталась свои слова взять обратно, но ему это не удалось. Вот, и потом этот, ну, евнух, не евнух, я не знаю, как назвать это существо, собственно, снимался в кадре, где он попирал тело фактически русского солдата, лежащего в луже крови, и с подписью «Это война». Вот это существо, это же не мужчина, не женщина, это непонятно кто. Он избран в ВСУ в качестве представителя голоса, рупора территориальных сил обороны Украины. Но может православный человек, живущий на Украине, с этим мириться физически? Ну, давайте почитаем Библию. Если кому-то мало, и потом кто я? Я никто, как говорится, знаю, я крайне мало в области православия. Но давайте процитируем святителя Николая Сербского. Давайте вспомним его книгу «Война и Библия». Давайте подумаем о том, что святитель Николай, когда уже был рукоположен в сане, на минуточку возглавлял партизанский отряд. И он сражался за свою Сербию, а потом в период между войн, империалистической, то есть Первой мировой и Второй мировой, написал вот этот труд, который очень популярен, кстати, в военных кругах, «Война и Библия». И в этом труде он достаточно четко, используя Ветхий Завет, доказывает, что Бог не запрещал войну. Война за благое правое дело – это обязанность христианина, если попираются основные наши ценности. И мало того, он ссылается на тех, кто почему-то очень много, кто из православного мира забывает, говорит, ну, это Ветхий Завет, это неинтересно. Ну, давайте тогда 10 заповедей отрицать, Моисея забудем. Что там? Ну, я сейчас просто вспомню, приведу первое, что вот сейчас вот пришло на ум из его книги. Допустим, речь идет о том, как Иисус Навин побеждал тогда, когда был предан делу Господа, и как он проигрывал, когда он отступал от тех правил, которые диктовал Бог. То есть Бог считает, что война может быть, то я, конечно, вспомню, естественно, Ильина, «Сопротивление злу силы» и многих других философов наших, хотя Бердяев отрицал Ильина, но, наверное, потому должны ценить Ильина, не потому, что президент наш цитирует, хотя потому, что Ильина отрицал толстовщину и боролся с ней как псевдорелигия. Напомню, Толстой, многие наши православные называются, до сегодняшнего дня предан церковной анафеме и похоронен без креста в своем замечательном имении. Я там был 2 раза, видел это, да, просто насыпь и все. Потому что на самом деле христианин обязан вмешаться, это наш долг, и обязан в случае необходимости взять грех на душу, если так, ну, его привели к этому и поставили перед выбором. Я, на минуточку, являюсь еще советником Союза казаков Кубани, Тамана, Союз казаков Кубани, и могу сказать, что да, у казаков после войны 2 года не пускали человека к причастию, потому что считал, что есть убиенные на совести. Он должен был как-то очиститься. Ну, это местное. Но дело в том, что никто не говорил, что казаки не должны выполнять ту боевую работу, которую они делали на фронте, защищать православное отечество. Они обязаны были это делать. То же самое касается наших современников. Поэтому я всем предлагаю, прекратите говорить, что вы воюете там за Путина, за кого-либо еще. Вы воюете за дело Бога. Коротко и ясно. Если вы это поймете, на минуточку, вы всего лишь навсего обретете сознание, которое есть. Давайте поучимся у наших, ну, скажем так, братьев по вере, хоть и иноверцев, у мусульман. Мусульмане четко говорят. Ну, послушайте Актеара Ивановича Лаудинова, который, кстати, философ, между прочим, кандидат, насколько я знаю, наук, а при этом все-таки боевой командир. Он говорит четко то, что принято говорить о народе Нохчей, у чеченцев. Дьявол вернулся на землю, поэтому православные и правоверные, то есть, ну, правоверные — это они, мусульмане, православные — это мы, должны объединиться, чтобы не зринуть его обратно в ад. Это четкое понимание мусульман. Я всем православным предлагаю иметь тоже четкое понимание. Если ты воин, если ты защитник, если ты православный человек, тогда или помогай фронту, или возьми оружие в руки и, как говорится, убивай врага. По той простой причине, что иначе враг придет, и здесь будет все то же самое. Не будет ни мужчин, ни женщин, будут сплошные чурилы, прости Господи. И на этом закончится жизнь. Будут эти разноцветные радужные флажки ЛГБТ, этот парад, так сказать, буйство, бесчинство ада. Мы помним, что сотворено в тех церквах, которые были захвачены силами зла. Я видел их, так сказать, служение. Я даже не могу сказать богослужение, просто язык не повернется. Это же на самом деле просто шабаш самый настоящий. Чуть ли не со светомузыкой, со всеми эффектами, какие-то кривляющиеся рожи. То есть они празднуют то, что они на алтарях творят бесчинство и безобразие. Так что мы не можем с этим мириться по-своему, но я не могу быть благодарным. Я считаю, что очень хорошо, я благодарен Господу Богу, вот так я изберу формулу, то, что эти христопродавцы пытаются, это, вернее, уже им почти удалось захватить лавру в Киеве, потому что это ставит точки над «ё». И мы знаем, насколько, простите, даже на это реагирует вот в высшем мире, в горнем, потому что вы видели почерневшие кресты на лавре, и действительно весь православный мир увидел. Ясно, что силы зла пришли сейчас в древний русский город, так сказать, здесь это мать городов русских. Мы обязаны его освободить, это наш долг. А всем иностранцам я проще отвечаю, вполне на земле, потому что мое дело, это по большей части вот именно земля, дело наше, так сказать, мирское. Я отвечаю так, то, что, знаете, это моя страна, мы без вас разберемся. Вас здесь, как говорила Анна Ахматова, не стояло. Это наша земля. Мы здесь будем жить, и нам здесь решать. А вы убирайтесь к себе. Во Франции, в США, куда угодно. Там занимайтесь, чем хотите. У них нет права нам диктовать и нам объяснять, в чем мы правы, в чем мы не правы. Это наша земля. Я вспоминаю, на самом деле, Андрея Ильича Фурсова, который правильно говорил, он брал это у англосаксов и берет, слава Господу, здравствует. Он говорит, right, wrong, my country. Права, не права, моя страна. То есть, с точки зрения решения Верховного Главнокомандующего нашего президента, я отвечаю так, ровным счетом так же, как говорят англосаксы про себя. Права, не права, моя страна. Я не буду вас спрашивать, что мы делаем на своей стране. У меня есть интересы моей страны и моего народа, прежде всего. Меня ваш народ совершенно не интересует. Не суйтесь к нам. А с точки зрения высшего смысла, я пытался его изложить. Мы воюем за дело Бога на земле и всех тех людей, которые взяли оружие со стороны так называемой Украины, молодежь называют страна 404, несостоявшаяся. Ну, извините, они подлежат или денацификации полной, но не служат оружие, значит, простите, устранению. Иначе тут ничего не скажешь.
Я абсолютно с этим согласен. Но если говорить о такой ну, таких простых материалистических вещах, как оружие. Но насколько наше оружие, а наше вооружение, с которым мы сейчас воюем, и которое, может быть, какое-то время подойдет еще и станет тоже там применяться эффективно или неэффективно, это же посмотрим на месте, сравнимо с тем, что происходит в НАТО, в натовское вооружение. Ну, та же Франция, которая имеет самую большую армию Европы, да, 200 тысяч, насколько я помню, производит всю линейку. Вот это Франция, одна только Франция, а там же кроме Франции еще Германия и масса всяких других стран. Потенциал сумасшедший. Нам он, мне кажется, даже превосходит наш, по, как в свое время и Гитлер, понимаешь, он захватил же всю Европу и поставил на службу себе весь потенциал. Вот сейчас можно ли сравнить наши возможности и возможности, которыми обладает Запад?
Смотрите, прежде всего, потому что решают на самом деле все люди, единственное, никак не стреляющие железо, мы сейчас о нем, конечно, немножко просуждаем, но тем не менее, я поставил вопрос несколько в другой плоскости. А вы готовы за это умирать? Вот мы за нашу южноевропейскую равнину умирать готовы. И мы за нее умираем. Мы ее отстаиваем, мы пытаемся снова вести под свой контроль, справиться с той проблемой, выжечь ее. А они готовы? Французы, англичане и прочие. Я не беру отморозков, которые туда прибыли ограниченным контингентом. Я знаю, кто готов. Готовы поляки. И поляки со своим ложным пониманием христианской веры решили, что они вновь обоснуют как-то, уж не знаю, сказать свою Речь Посполитую в эпохе Люблинского договора и возродили снова Люблинский треугольник, и они вроде бы как готовы. Но, правда, насколько они готовы тогда, когда, как по Донецку, я никому не желаю зла, но тем не менее скажу, как вот как по Донецку, если вдруг по Варшаве или по Люблину полетят, как говорится, кассетные боеприпасы. Посмотрим, насколько они готовы. Пока, да, я знаю, у них есть контингент достаточно многочисленный. Они создают новое, не танковое, а даже войсковое соединение на основе бригады, которая у них есть, польско-литовско-украинская, создают соединение в размере 25-30 тысяч человек, который хочет войти на северную Украину. Наш президент уже сказал, высказал свое суждение, потому что оно уже сейчас создается в данный момент в Еворово и в Люблине. Вот эти люди, да, они, в принципе, умирать хотят за землю, потому что они хотят кусок территории Украины, извините за выражение, отчекрыжить, отбить, отрезать сами себе еще кусок Западной Белоруссии и создать вот эту самую от можа до можа свою Речь Посполитую. Это не за веру, это не за идеологию, ни за что-либо еще. Землицы
хотят. А за свое надменное величие, ложно понятно.
Да, землицы хотят, они считают, что у них есть некий альтернативный проект славянского государства, польско-литовский. Он исторически, кстати, реально существовал, наш превалировал, и наш в результате победил, но их был, поэтому они, как вечные, как говорит, точнее, молодежь, лузеры, то есть как вечно проигрывающие, так сказать, вот лица, они, у них комплекс реваншизма называется, а вот мы лучше создадим. Мы создадим польско-литовское государство. Ну, посмотрим. Они ничего не создали в 17 веке толком, так сказать. Ну, в очередной раз будут биты. Я в этом убежден. Гиены Европы отправятся в освоясь. Но без, опять-таки, речей в стиле генерала Куропаткина и шапка закидательства. Что есть у НАТО? У НАТО есть очень серьезная армия. Она, насколько я понимаю, на сегодня сражаться еще не готова. Я возвращаюсь к тому, что сказал. Но она есть. Это порядка 2 миллионов человек, если объединить абсолютно все контингенты их. Взять Францию, взять Германию.
Это сейчас не потенциально, а вообще уже сейчас.
Это сейчас, в данный момент. Вы можете объединить просто все армии, приплюсовать, посмотреть, арифметику провести. У вас получится где-то 1 миллион человек действующий, а если возьмете резервистов, до 2 миллионов. Резервист – это не человек, который просто знает, с какой стороны ствол в автомат. Это человек, который проходит регулярную переподготовку. Как в Швейцарии, как во Франции, в других частях, это отнюдь не все мужчины, а те, которые стоят на учете, регулярно проходят сборы, и, собственно, да, действительно, они умеют и стрелять, и пользуются своей боевой техникой. Франция может таких мобилизовать более 150 тысяч человек за 2 недели, помимо действующей армии. Поэтому, исходя из этого, у них есть армия. Но насколько они обстреляны, потому что профессионалы считают, что армии нет, пока она не воюет. Есть мужчины, что-то умеющие. Никто не знает, как себя поведет армия во время войны. Все считали, что украинцев сильнейшая армия в мире. Ну да, так считали европейцы. Это не я так считал. National Defense, в том числе американцы, американский журнал, считал, то, что, собственно, у них сильнейшая армия, потому что она воюет. На мой взгляд, обстрел мирного населения Донбасса и война с партизанами в районе ДНР – это отнюдь не широкоформатные военные действия. Ну да, по-своему они были правы. Их армия воевала. НАТОвские армии не воевали нигде. Ну, я не беру операцию в Афганистане или в Сирию, где, простите, несопоставим потенциал военный. Теперь, какое оружие у них есть? Вот тут начинаются неприятные сюрпризы для нас. У них есть действительно все такой же набор оружия, весь такой же набор оружия, как и у нас. Только мы воюем у себя дома. Представьте себе, что кто-то пришел к вам в садик, в ваш коттедж, и этому индивиду, ему все равно, он может взять кувалду, разрушить стену, я не знаю, так сказать, танком, разрыхлить вам всю землю, так сказать, вот на вашем участке, где вы там картошку посадили. Вот так поступают они. А вы, естественно, будете воевать с учетом того, что вы воюете себя дома. Вы будете пытаться не разрушать свое хозяйство, естественно, не убивать чати домочадцев. А им все равно. Они привезут, простите, и снаряды с обедненным ураном. Насколько я знаю, в том числе уже везут даже ракеты с обогащенным ураном, и 235, и 238 уран. И это я знаю, могу ссылаться даже на источники. Пожалуйста, в Хмельницком был взрыв явно обогащенного, необедненного урана, когда мы разбомбили там склады с боеприпасами, потому что было жесткое излучение, по зивертах его мерили, на минуточку, это единица измерения гамма-излучения. Гамма-излучения не бывает при обедненном уране. У вас, кстати, на радиостанции физики работают, они могут вам подтвердить, если захотят. Информацию дал Крапивник. А Крапивник, хоть фамилия звучит вроде как по-русски, был американским военнослужащим, сейчас эксперт, военный эксперт, можно легко найти его заключение, он его открыто высказывает, и на какие источники он ссылается. В общем, как бы то ни было, земля на сегодня уже там везде заражена, включая Люблин с польской стороны, где 40 раз содержание висмута в воздухе превышает предельно допустимую норму. Это с точки зрения того, что не ешьте хлеб в Западной Украине и из Польши. Как говорится, козленочком станете, в смысле радиоактивным станете. Но в любом случае, им все равно они будут уничтожать эту землю, они будут уничтожать население, они будут пускать детей в рефрижераторы на органы. Это опять абсолютно не абстракция, это конкретика, причем расследованная. Они детей используют в качестве запчастей и через Darknet, через интернет, мы это и на Первом канале расследовали, выкладывается прямо, есть мальчик 6 лет со здоровыми органами, доставка в случае экстра там необходимости за несколько часов на территорию Польши.
Цвет, ужасно.
Это каннибалы. Я же действительно говорю, как православный человек, просто я не могу сосуществовать с этими выродками. Я просто, извините, ироды, как говорила моя бабушка. Говорить здесь не о чем. Ну так вот, получается простая картина. Эти ироды используют все те аргументы, кроме стратегического ядерного оружия, которые у них есть. Если сравнивать единицы вооружений, ну давайте сравним, ничего сверхъестественного они нам пока не показали. У них есть танки, допустим, леопарды. Ну, извините, гораздо хуже, чем Т-72, и, я скажу, хуже, чем Т-90. Могу долго рассказывать, почему, но если очень кратко, нет автомата заряжания, нет динамической защиты, тяжелый танк, переразмеренный, с боевым силуэтом выше на полметра, чем у наших танков, весит больше, соответственно, медленнее двигается, то же самое. А если брать Challenger 2, британский танк, то у него раздельное картузное заряжание, в смысле британский СЭР берет отдельный снаряд, отдельную запальную трубку и отдельный мешочек с порохом. Все это заталкивает ствол, говорит, yes, sir, а теперь можно стрелять. Понимаете, вот они так стреляют. И они так стреляют хорошо, они так стреляли действительно в Ираке. Против кого? Против танков эпохи, простите, 1944 года, реально 44-го. У иракцев массово были танки той эпохи, у которого эффективная дальность стрельбы километр. Ну, естественно, у Challenger 2 она была 5 километров. То есть вы просто приходите на полигон, знаете, как оленя в лесу подстрелить нехорошему, а недобросовестному охотнику, вы просто из оптического, так сказать, оптической винтовки убиваете живое существо. Вот то же самое делали они. И вот они вот эту рухлядь, извините за выражение, пригнали на фронт. И еще при своем подходе к тому, что они считают войной, для них война – это пострелять человеченки. Для нас война – это священная война. Поэтому люди сражаются по-разному. Но смотрите дальше. Да, у них есть дальнобойная хорошая артиллерия. И у нас она есть. Больше ли у них этой артиллерии? Было больше. Сейчас приблизительно поровну. У них была очень хорошая система беспилотных аппаратов. Их много. Есть украинские беспилотники, но я понимаю, что они большей частью сделаны на основе американских технологий. Есть чисто французские, французских мало, фактически нет, французы встают. Есть британские, если брать морские беспилотники, если брать воздушные беспилотники, американские и израильские, откровенно говоря. Есть турецкие, и не только Байрактар ТБ-2. Чем тут, простите, я даже не знаю, где они делаются, то ли в Азербайджане, то ли в Турции, потому что там совместный режим производства. Это важно, я не просто так об этом говорю. Поэтому, если брать объединенный потенциал, я же отталкиваюсь от вашей реплики, Евгений Константинович, то получается, что потенциал в ряде вещей у них крайне велик и очень силен в технике. И эта техника может причинить очень много нам зла, потому что, и мы опять уходим с вами слегка в философию, вы не поверите, они нас считают унтерменшами. Это очень важно, у них это военный аргумент. Они говорят, русские не посмеют. Вот русские этого не сделают. Они не сделают, потому что вот мы с вами так устроены. Вспомните, я уверен, что в юности слушали Владимира Семеновича Высоцкого. Мы волчата, сосали волчицу, и в сосале нельзя за флажки. Нам не положено. Мы не можем убить белого господина. Мы не можем поднять руку на европейца или американца. Мы этого не сделаем. Вот они могут, а мы нет. И я, простите, вот буквально головой бьюсь об стол, когда говорю, ну почему вы не перекусите какой-нибудь кабель в Атлантике? Ну почему вы не уроните Эйфелеву башню, под которой, прости господи, нет ни одного живого существа, кроме случайно заночевавшего африканца, который еще, возможно, успеет убежать? Ну почему они уничтожают Мариуполь, Мелитополь, людей в лаборатории отправляют, а мы не можем? Мы волчата, в Сосаре нельзя за флажки, нам этого нельзя. Мы же обожаем Джоконду, мы же любим Тауэр. Нам же Лувр дороже, простите, нашего огорода и наших родных и близких. А я, простите, разрушил бы Тауэр, потому что там никто не живет. Я при этом, заметьте, остаюсь православным человеком. Я бы сделал показательную порку, чтобы они поняли, что мы можем, что мы люди. Помните, как писали нелюбимые нами с вами большевики? Мы не рабы, рабы не мы. Это я про то, что я не хочу, чтобы нас считали рабами. Они нас считают рабами. Извините, я вам напомню еще слова британского гимна. «Rule Britannia, Britannia rule the waves». British never, never, never will be кто? Slaves. Почему? Потому что по-английски слово «славянин» и слово «раб» – это одно и то же слово. Так они к нам относятся. И это для них военный аргумент. Они считают, что они могут, а мы не можем, мы не сделаем. У нас есть все оружие. Но знаете, как вот у женщины в руках пистолет, насильник к ней приближается с нехорошими намерениями, у нее ручка вот так вот дрожит, ходит в разные стороны, а она выстрелить не может. Он говорит, да что ты можешь? Отдай, ствол-то отдай. И она его отдает фактически. И вот он ее насилует и убивает. Потому что она не умеет им пользоваться. Вот то же самое они так относятся к нам. Да, у нас есть любое оружие, но мы им не пользуемся до конца. А какое оружие можем использовать? Мы можем использовать объемные детонирующие боеприпасы, мы их не используем, не хотим использовать. Мы можем устроить диверсионную работу не по украинцам. Вот каждый раз, я сейчас буду говорить вещи непопулярные, я прошу прощения, но я вам скажу все-таки. Да, мы используем Герань-2 и, возможно, Шахид-136 иранского производства для ударов, и крылатые ракеты, и корабельные ракеты используем. Полную гамму для удара по украинским объектам. Но, простите, кто же нам мешает, не подписываясь под этими актами, устроить какую-то диверсионную работу по западным кораблям, которые сюда везут, на минуточку, снаряды с обедненным ураном, которые отравят нашу с вами землю, на которой нам с вами жить, Евгений Константинович? Я знаю то, что вы имеете прямое отношение к Одессе, и представьте себе, что они сварили с Одессой той же самой, где сейчас 13-летних мальчишек призывают под черной эмблемой АННР, черное солнце, эмблема чего? Эмблема СС. Черное солнце СС – это не просто нацистский знак, это поклонение черным богам. Их сейчас призывают в строй с этим шевроном, 13-летних, это же Гитлер-Югенд, чтобы они убивали русских солдат. Кто? Русские такие же, русские дети. Потому что когда мы берем в плен тех же самых украинцев, они все говорят на чистейшем русском языке, ни на каком другом. Вы сами одесситы по происхождению, но извините, какой, как сказал Юрий Владимирович Кот, мой очень хороший товарищ, и близкий мне человек сказал, ну какой вплоть до Галиции, где вы нашли там украинцев? Ну, конечно, можно поменять любое население. Одесса никогда не была украинским городом. Русско-еврейским была, украинским никогда не была. Это отдельная, ну, скажем, часть русского среза культуры, богатый слой, вот, который был, который уничтожается прямо сейчас нацистами. Поэтому, исходя из этого, то, что мы можем сделать, я только начал рассказывать про вооружение, но, тем не менее, я понимаю, что время эфира ограничено, это на сегодня проявить максимальную жесткость предоставление ответа. Если мы не проявим ее, а мы ее не проявляем до конца, то мы будем уподобляться хозяину, который так любил свою собаку, что рубил их хвост по частям. И извините, знаете, первый, кто это не оценит? Армия. Потому что армия понимает, что она может сэкономить свою кровь, то есть люди могут не погибать, если мы будем использовать ковровые бомбардировки. А что вам рассказывают? Есть село Работино, в нем проживает гражданское население. По этому поводу мы не будем использовать ковровые бомбардировки. Посмотрите на наших ребят, которые атакуют Работино. Я хочу сказать, вы что, с ума что все дружно сошли? Во-первых, в селе Работино жило 400-500 человек до войны, там было 4 улицы. Во-вторых, покажите мне жителя Работино, который, когда десятки тысяч вояк сталкиваются на крошечном полигоне, то есть на театре военных действий, он там сидит в погребе, наверное, да там погребов не осталось уже. Нету там никаких жителей Работино. Другой вам пример даю. Антоновский мост. Что вы сейчас вычитываете из новостей? В очередной раз вы слышите. Украинская диверсионная группа перебралась на наш берег и под опорой Антоновского моста опять окопалась. Я хочу сказать, куда вы смотрите? Но у вас есть планирующие авиационные бомбы с дальностью от места точки сброса 30 километров. Летчик может даже не ходить в зону ответственности украинской системы ПВО. Ну, раздолбайте, наконец, этот Антоновский мост, что там не было никаких опор, по которым можно было прятаться. проведите ковровую бомбардировку в стиле американской «Ракка». Я беру операцию «Ракка», но американцы били по живому городу. А мы этого не сделаем даже по развалинам. Кого мы бережем? Вот и возникает ощущение, что мы не то что кого-то бережем. Это пахнет совсем другим. Я прошу прощения, Евгений Константинович. И вот именно вот это меня очень-очень сильно тревожит. Я снова говорю о социальном спокойствии в нашей стране. Потому что то, что армия на сегодня верующая, то, что армия русская, и то, что она во многом не понимает и не разделяет такой подход к ведению боевых действий, это совершенно точно. И она,
в генералитете-то все-таки есть какое-то понимание?
Есть. В генералитете есть понимание, но я бы очень хотел видеть линию. Я бы хотел видеть ту линию, которую я говорю. Она, ну, во многом, как вам сказать, почему-то противоречит современной традиции, которая у нас сложилась в ведении боевых действий. Вы сейчас вспомнили Сталина. Ну, извините, давайте вспомним вместе, сколько раз Харьков освобождали. А что, мы с вами не видели хроники освобождения Берлина или Кёнигсберга, других городов? Да кто там жалел мирное население? Мы жалели. Мы Будапешт пожалели, и то я считаю, что зря. Когда мы положили больше 100 тысяч наших мужиков на сохранение архитектурных красот Будапешта. Да, я вижу, что венгры сейчас себя ведут, то есть и Ярту, и Орбан более-менее адекватно. Но я никогда не забываю, для меня эта кровь в землю не ушла. Не как знаменитые песни «Через час на ней снова трава на земле». Я помню об этих 150-170 тысяч мужиках, которые не вернули свои колхозы. Когда, простите, на целый колхоз на 20 женщин приходился один одноногий инвалид. Они еще должны были детей от него рожать, потому что нет кого больше было. Дайте как называть вещи своими именами. Я просто называю вещи прямо, как они есть. Я хочу, чтобы мужики вернулись домой. И, исходя из этого, получается, что, ну, как есть, мы на сегодня в генералитете почему-то придерживаемся, ну, мы, я имею в виду не себя, естественно, а Россию, насколько я вижу, придерживаемся более щадящей традиции. Это наши люди, у нас такая установка. Извините, я сейчас был в Луганске, меня там, ну, честно говоря, отравили. У меня до сегодняшнего дня нейротоксин, у меня до сегодняшнего дня не восстановилась чувствительность вот от кончика пальца до кисти. Вся рука онемела до плеча, были большие очень боли. Ну, так вот, накормили чем-то. Обтело один, доктор вспоминал, только что отравили. По нему открыли дело. Потом я выяснил, что очень многих отравили до конца. Это просто один из примеров. Про Дашу, которую я знал великолепно, сейчас очень принято вспоминать про Дашу, и на стиле, все мы ее знали, все мы были товарищами, но я впервые вспоминаю в эфире, я работал с ней в одной комиссии в РУДН, она приходила ко мне, потому что она любила Францию, я, естественно, простите, специалист по Франции, она дарила книги, мы вместе были в проекте по Африке, куда она меня пригласила, то есть специально называю, это не то, что мы вместе посидели, поэтому я об этом рассказываю, нет. Но хорошо, могу вам привести Малафеева, под которого заложили контактную бомбу. Это не абстракция, это конкретика. Так с нами воюют. И каждый раз, когда ты выходишь в публичный эфир, вот не, простите, при помощи радио или телевидения, а встречаешься с людьми, то ты понимаешь, что этих людей никто не контролировал и не фильтровал. Там может быть кто угодно. Это наша работа. Но я еще раз повторяю вопрос. Почему мы должны кого-либо жалеть? Я понимаю. Именно так.
Ну что ж, с другой стороны... Хотя не хочется переходить на другую сторону, но не учесть это невозможно.
Вспоминайте Иисуса Навина еще раз, и вот святителя Николая Сербского. Он этого не стал менее православным священником, на мой взгляд.
Ну, собственно, да. Мы в газете «Радонеж» здесь, вот не только ваша же программа, не только сегодняшнее выступление. Многие из очень серьезных аналитиков, которые здесь выступали, говорили примерно то же самое. Это, конечно, не говорит о какой-то критике и унижение наших вооруженных сил, они-то поступают и ведут себя очень хорошо.
Конечно, естественно. Героически.
И абсолютно, да, это меня поражает, что вот эту линию фронта они держат.
Так, Евгений Константинович, я как раз вам говорю то, что, смотрите, армия русская и православная. То есть, вы представляете себе, у нас такого воинства не было, но я даже не знаю, с каких времен, наверное, ну, царских, наверное, времен, с времен государя-императора. Люди, которые, ну, массово веруют. Мы, простите, из землянки строим церковь, буквально подземную церковь, три наката землянка, церковь, освящаем как церковь. А священники рвутся на фронт. У меня есть много знакомых из клира, я не могу сказать, что не скажу никогда друзей, товарищей, я просто не дерзну так говорить, но хороших знакомых, скажем так. И я не один пример священника знаю людей, а и отец Андрея Сергиева Посада, которому за 70 лет, а многие другие, они рвутся на фронт. Вот отца Андрея не взяли в состояние здоровья. Очень хотел оказаться на первой линии.
А сколько добровольцев? Меня вот это поражает, что мы же, как украинцы, не рыщем по барам, ресторанам, аптекам и магазинам, и не ловим на пляжах призывников, так сказать.
Конечно.
У нас-то вообще-то вот этой дикости нет. И вместе с тем все планы по комплектации войск, они выполняются с лихвой от того, что люди замотивированы, люди видят, что происходит. И здесь говорили недавно в нашей программе о стоянии в истине, о том, что это крайне важное качество, которое мы должны в себе сохранять, и то, что люди эту истину чувствуют, эту правду не чувствуют. И сейчас мы начали с пропаганды. Пропаганда, пропаганда, дело хорошее и даже благое в каких-то конечно количествах. Без нее вообще не будет, тем более войны, что ж ты говорить. Но вместе с тем, вот на Радонеже ее нет, и слава богу, что нет, мы можем говорить прямо. И, в общем-то, немного мы отличаемся от того, что говорят и первые каналы. Хотя здесь, на Радонеже, мы можем высказаться ярче, полнее, проговаривая практически все. Вот. И здесь я благодарю, конечно, нашему руководству, я имею в виду руководство вообще.
Слава Господу.
Нашей власти, что никогда нам... Не то, что цензура какой-то, никогда. То есть полное доверие, что священноначалие, что светской власти. Потому что, да, действительно, вот вера, церковь, она имеет внутреннее такое качество. Не соври, не солги. И когда ты не лжешь, говоришь правду, но не с тем, чтобы возбудить людей. И не с тем, чтобы они после, значит, этой программы нашей, в частности, взяли, как хлопнули этим приемником опол, говорит, да что, доколе же, да, и не записались в добровольцы. Все-таки мы не про это, а про то, что нужно ясно понимать, не поддаваться вражеской пропаганде. Сейчас уже какой-то иммунитет, мне кажется, даже выработан у народа. Вы это чувствуете, да?
Да, конечно, естественно. Это чувствуется, потому что это правда. Русский человек живет часто не по законам, как я говорю, но по правде всегда. И мы, у нас чувство правды присутствует, вот как, знаете, как какой-то, я не знаю, дозиметр какой-то в голове, как еще Гейгер. Великолепно знаем, когда нам врут, когда нам говорят правду. Вот часто люди ощущают, за что они сражаются, совершенно правильно сказали, Леонид Александрович, они сражаются за правое дело, за правь. Ну, правь – это явление древнеславянское. Я говорю, почему? Мы сражаемся за веру, за Бога, еще раз. Я только одно призываю русских. У нас самопожертвование в крови. Вот я сейчас очень бы не хотел бы, чтобы это самопожертвование, чтобы мы воспользовались враги. Поэтому я говорю, дорогие мои соотечественники, дорогие русские люди, и все те, кто считает себя русским, в широком смысле, в россияне, пожалуйста, цените свою кровь. Она драгоценна. Не надо, чтобы кто-то пускал ее на распыл. Мне даже украинцев заблудших жалко в этом отношении. Я совершенно нелицемерно не проявляю никакие крокодиловые слезы. Мне реально жалко, потому что я не верю, что абсолютно десятки миллионов человек дружно воспылали ненавистью к России. Я понимаю, что их уничтожают.
Это идеология, идеология государства сейчас, когда украинская, да, национальная идея строится на одном, на ненависти. А будешь вот так вести, массово пропагандируя людей, массово расплевая их этим огнем ненависти, можно, конечно, добиться очень многого. Но, правда, вот этот огонь, он быстро и угасает, когда в частности противоставлено ему и милосердие, и добрые отношения, когда эти, опять-таки, военнопленные украинские видят, что с ними обращаются не так, как они рассчитывали, потому что они же видят, как они у себя обращаются с военнопленными русскими и думают, ну, нам-то вот теперь-то придется. А здесь все-таки другое отношение. И вот это терять человечность и превращаться в таких же агрессивных скотов, как там превращают и превратили даже многих. Уже в это неисправимо, как верно вы начали говорить в вашей программе, что может ли, опять-таки хочется библейскими образами воспользоваться, не может барс переменить свои пятна. Да, это все уже. Это люди глубоко поврежденные, с которыми договариваться невозможно. Они не договороспособны. Это, к сожалению, люди, которые уже сейчас находятся в гиене огненной. Что ж, Александр Геннадьевич, спасибо большое вам за то, что вы нашли время прийти к нам. Благодарю. Дай Бог вам всякого успеха в вашей журналистской деятельности, как и военкора, как и военного эксперта, потому что ваше мнение не только здесь возможно донести до слушателей, но у вас много трибун, на которых вы можете их высказывать. И дай Бог, что и те, кто принимает решения, будут более решительны.
Дай Господи.
Вот так. Спасибо большое за сегодняшний эфир. Храни Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.